В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 августа, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Москве прощаются с Александром Солженицыным. Митинг протеста в Сочи. Жители Имеретинской долины недовольны действиями властей, которые пытаются переселить граждан с территории, где запланировано строительство олимпийских объектов. Дело об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Будут ли найдены заказчики убийства политика и правозащитника? Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В Москве в Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Церемония началась в 11 часов утра и продлится до конца дня. Соболезнования в связи с кончиной писателя приходят в Россию из разных стран мира, а в Италии в память об Александре Солженицыне символ итальянской столицы Колизей всю ночь на вторник был освещен. По решению мэра Рима Джанни Алиманна обычное световое оформление было изменено. Вместо мягкого желтого света верхний ярус арок специально установленный прожекторы освещали ярким белым светом. Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын скончался в ночь на 4 августа. Он будет похоронен завтра на Донском кладбище. На гражданской панихиде у здания Российской академии наук сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Ровно в 11 часов открылись двери третьего подъезда Российской академии наук, где началось прощание с Александром Солженицыным. Очередь из желающих проститься с писателем растянулась на несколько сотен метров. Несмотря на непогоду и будний рабочий день, люди постоянно прибывали. Замечу, что это было как раз к 11 часам. Попасть в зал можно без каких-либо проблем, достаточно пройти лишь ворота металлодетектора. Единственное ограничение – запрет на фотосъемку. Ее могут производить лишь аккредитованные фотографы. В зале тогда к 11 часам находилось несколько десятков человек, родственники писателя и очень много журналистов. Многие, кто пришел сегодня проститься с Александром Солженицыным, говорят: посмотрите, даже природа сегодня плачет, вспоминая этого великого человека. Действительно, с утра дождь не продолжается и только усиливается. Но надо сказать, что к 12 часам сейчас в полудень ситуация кардинально изменилась, потому что сейчас около входа в третий подъезд находится порядка 10, может быть, 15-20 человек, и, по сути, даже никакой особой очереди нету. Может быть, это связано с тем, что аккредитованные на вот эту гражданскую панихиду журналисты президентского и премьерского пула и очень много сотрудников ФСО, которые, собственно, меня и моего коллегу из «Эхо Москвы» через какое-то определенное время попросили удалиться и очень удивились, что, собственно, мы там не более 20 минут находимся, когда аккредитации нету. Так что, возможно, высокопоставленные российские чиновники посетят сегодня Российскую академию наук и простятся с Александром Солженицыным. Я могу сказать, что я из официальных лиц видел Владимира Лукина, Михаила Сеславинского и Евгения Примакова. Михаил.
Спасибо, Максим. В прямом эфире от здания Российской академии наук был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Накануне в Сочи, где в 2014 году пройдут зимние Олимпийские игры, состоялся митинг, организованный правозащитниками и жителями Имеретинской низменности. Причиной для протеста стали действия властей по переселению жителей, а также первые, как считают имеретинцы, репрессии в отношении несогласных. Митинг, который проходил на площади перед городской администрацией, закончился в кабинете мэра Сочи, куда были приглашены инициаторы проведения митинга. С подробностями наш сочинский корреспондент Геннадий Шляхов.
Требования митингующих все те же, что и год назад. Жители Имеретинской низменности хотят знать свою дальнейшую судьбу. Кого в связи с предстоящим олимпийским строительством переселят из частных домов? Куда? Какую компенсацию предложат? И начнется ли когда-нибудь диалог власти с местным населением? Впрочем, не с проблем морального и имущественного характера начали свои выступления инициаторы митинга, а с вопросов соблюдения закона и права. 21 июля этого года к одному из частных домов в Имеретинской низменности в сопровождении судебных приставов прибыли специалисты-землеустроители. Исполняя решение Адлерского суда по обеспечению беспрепятственного доступа для межевания земель, приставы попытались пройти на территорию частного владения. Но местные жители воспрепятствовали этому, окружив дом живым кольцом. Хозяйка дома, как ее соседи, и знать не знали о решении суда. На следующий день троих молодых мужчин, защищавших дом, забрали в милицию и посадили за мелкое хулиганство, двоих на 12 суток, третьего на 5. Говорит Сергей Басманов, представитель общественной организации «Центр защиты конституционных прав и свобод».
Я считаю, что это умышленно, что людей начинают запугивать. Видно, сроки приближаются, или властям не терпится начать строительство, не терпится потратить деньги, а им препятствуют местные жители. И вот теперь уже репрессии какие-то.
Правомерность подобных действий инициаторы проведенной акции протеста обсуждали в кабинете главы города Сочи, куда были приглашены после окончания митинга. Жители Меретинки утверждали, что трое арестованных никаких противоправных действий не совершали. Представители власти доказывали обратное. Каждый остался при своем. Говорит глава города Сочи Владимир Афанасенков.
Вы сегодня заявили о том, что незаконно задержаны три жителя Меретинки, участвующие в акциях протеста. Значит, оценку этим действиям даем не вы и не я. Их дает суд. В рамках суда эти действия оценку получили.
Что касается этого и других судебных решений, вынесенных в том числе и по земельным вопросам в той же Меретинской низменности, то выступавший на митинге Валерий Сучков, член общественного градостроительного совета Сочи, высказался вполне определенно.
Судебные органы превращаются в торговую лавочку законами, правами, совестью. Все это поставлено сегодня на распродажу. Суды послушно выполняют заказы определенных лиц и выносят зависимость. Ведомо неправовые решения. После этого обвиняют жителей в том, что они являются незаконно послушными гражданами и пытаются их уже сажать. То есть идет запугивание, идет прессинг.
Что касается вопросов переселения и того, как власти пытаются решить эту проблему, то местное население настроено пессимистически. Говорит представитель жителей Меретинки Алик Ли.
Если идти по мирному сценарию, это до Европейского суда. Люди уже на грани того, чтобы просить политическое убежище. Я не говорю о всех. Есть люди, которые хотят переехать. С ними же ведь никто не разговаривает.
Жителей Меретинки Алик Ли опроверг вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе, возглавляющий департамент олимпийского строительства. Он присутствовал на встрече митингующих с главой Сочи.
Диалог действительно есть. Он начался давно. Просто вы в этом диалоге не участвовали.
Вопрос, с кем же тогда шли переговоры, остался за скобками. Тем не менее, инициаторы митинга и представители муниципальной и региональной власти в лице главы Сочи и вице-губернатора договорились впредь встречаться и обсуждать возникающие проблемы. Что касается задержанных, уже отбывших срок своего наказания трех меретинцев, то в отношении двух из них, по словам мэра Сочи, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. В Саратове более 40 младенцев были эвакуированы из дома ребенка, где произошел пожар. Никто не пострадал. Детский фонд ООН призвал Индию и Китай принять серьезные меры для борьбы с детской смертностью. В Москве в здании Академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. В Назране во вторник убит сотрудник МВД Республики Бигхан Бузуртанов. В Верховном суде Дагестана сегодня начинается отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева, председателя дагестанского отделения партии «Яблоко». Эти и другие новости в ближайшем краткой сводке новостей через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. От Эллады до Китая. По пути к Олимпиаде. Беседа Владимира Гандельсмана и Александра Генниса. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Олимпийский выпуск. Интервью. Гость американского часа – американский журналист Николас Данилов. Кинообозрение с Андреем Загданским и книжное обозрение Марины Ефимовой. Но в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Марина Дубовик. Марина, добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Пресса сегодня высказывает надежды на снижение цен на авиабилеты и комментирует обещания премьер-министра Владимира Путина, не так ли?
Да, есть такие статьи, но мне, прежде чем обратиться к этой публикации, мне хотелось бы назвать основные темы сегодняшних газет. Практически все издания на первых полосах поместили статьи, даже заполнили развороты, посвященные памяти Александра Солженицына. Ну, разумеется, газеты не обошли своим вниманием грузино-юго-осетинский конфликт и рассматривают издание «Инвестиционный климат в России». Есть статьи, посвященные антикоррупционному плану. Городская тема представлена, на мой взгляд, любопытными публикациями о закрытии торговых рядов на Московском Арбате. По решению городских властей сувениры и всякая всячина на пешеходной улице Москвы продаваться больше не будет. Ну и, наконец, обратимся к той теме, которая заинтересовала вас. Публикация в «Новой газете» носит название «Дошли до самолетов», в которой утверждается, что правительство взялось за наведение порядка в воздушном пространстве. На президиуме Кабинета министров была рассмотрена федеральная целевая программа модернизации единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на 2009-2015 годы. По замыслу правительства она должна повысить качество авиаперевозок и их безопасность, увеличить пропускную способность российского пространства, ну а как следствие снижение цен на билеты для авиапассажиров. А то, правда, из Москвы до Нью-Йорка сейчас можно купить билет дешевле, чем от столицы России до Владивостока. Целевая программа рассчитана до 2015 года с общим финансированием 82 миллиарда рублей.
А насколько могут снизиться цены на авиабилеты? Не говорится в
этой программе. Это все будет известно, когда
программа
будет,
начнет работать.
Конечно,
да?
Когда она будет работать. Министр транспорта России Игорь Левитин отметил, пишет газета, в целом по предварительным экспертным оценкам пользователи воздушного пространства страны после реализации всей программы смогут сэкономить около 80 миллиардов рублей. И вот эта экономия должна прямым образом отразиться и на цене билетов. Это была цитата из этой статьи. Ну, что к этому можно добавить? Надо ждать и надеяться.
Еще одна тема сегодня в прессе есть. Пишут газеты о том, что реклама может исчезнуть с экранов телевизоров, если вы смотрите кинофильм. А какие телеканалы ждут изменения, не уточняется?
Ну, пока не уточняется, потому что «Новые известия» в «Новые известия» опубликовали статью, из которой следует, что, возможно, в скором времени россияне смогут смотреть художественные фильмы без перерыва на рекламу, потому что спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес в Госдуму соответствующую поправку. Правда, эксперты считают, что таким образом художественные фильмы могут совсем исчезнуть с экранов наших телевизоров, российских телевизоров. Так же, как несколько лет назад исчезли детские телепередачи, и в них запретили тогда рекламу. Сторонников полного запрета на рекламу среди россиян немного, ну, где-то всего 4%. По мнению президента Международной академии телевидения и радио Анатолия Лысенко, пишет газета, законопроект не будет принят благодаря лоббированию телевизионщиков. В противном случае телеканалы просто разорятся, если государство не возьмет на себя, соответственно, обязательство компенсировать утраченные рекламные сборы. Ну, как полагает директор Института проблем информационного права, юрист Андрей Рихтер, для борьбы с засилием рекламы достаточно удлинить непрерываемый промежуток фильма до 30 минут, как, в общем-то, это в большинстве стран Европы. Согласно российскому закону о рекламе, рекламные блоки транслируются не чаще, чем раз в 15 минут. Здесь же в статье под названием «Не дают насмотреться», так называется статья в «Новых известиях», отмечается, что французы упразднят телерекламу на общественном канале «Франс Телевизион» к 2011 году. Это будет результатом объявленной президентом Франции Николя Саркози реформы общественного телевидения. Сейчас же реформа вызывает массу беспокойства, полемику и поиски компромиссов как на общественном телевидении, так и на частных каналах. Так отмечают «Новые известия». Я думаю, полемика эта еще будет длиться и в России.
Да, ну а в России пока фильмы без перерыва на рекламу можно смотреть лишь на телеканале «Культура». Спасибо, Марина. Это была Марина Дубовик с обзором «Центральный». Российских газет. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Верховном суде Дагестана начинается отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Согласно закону, эта процедура проводится в закрытом режиме, после чего будет назначено открытое слушание по существу дела. Напомню, что в ноябре прошлого года, в разгар предвыборной кампании в Государственную Думу, политик Фарид Бабаев был расстрелян возле собственной квартиры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Следствие по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева длилось больше полугода. В начале марта правоохранительные органы сообщили о задержании двух человек – предполагаемого исполнителя преступления Расила Мамедрезаева и его сообщника Сефирали Сефирмирзоева. Их обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемые несколько раз меняли свои показания, однако сейчас оба свою причастность к убийству лидера местного «Яблока» отрицают. Покушение на кандидата в депутаты Государственной Думы Фарида Бабаева было совершено 21 ноября прошлого года в разгар предвыборной кампании. Бабаев возглавлял региональный список от партии «Яблоко». Он был застрелен поздним вечером в подъезде дома в центре Махачкалы. Его убийство повергло московских коллег по партии в шок, вспоминает председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я буквально за несколько дней до этого убийства с ним встречался и разговаривал в Москве. Конечно, все были потрясены этим убийством. И всем было ясно, что он таким образом поплатился за свою гражданскую позицию, за свои активные действия в защиту людей, действия против коррупции и криминала. Сейчас вот у нас вывешены портреты членов «Яблока», которые пожертвовали жизнью за свою борьбу, вот за всю нашу историю партии. И вот один из четырех героев, которые фигурируют в этом мемориале, это Фарид Бабаев. Мы чтим его память. И мы обязательно добьемся привлечения убийц к ответственности. Не только исполнителей, но и заказчиков и вдохновителей.
Сразу после убийства Фарида Бабаева в Махачкалу приехал бывший в то время лидером партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он потребовал тщательного расследования совершенного преступления, учитывая в том числе и убийство по политическим мотивам. О том, какие версии рассматривало следствие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Наталья Крайнова.
Следствие рассматривало несколько версий убийства кандидата в депутаты Государственной Думы от регионального отделения политической партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Одна из них – конфликт на бытовой почве, связанный с продажей спорного дома. Однако она не нашла подтверждения. В начале марта руководитель Следственного управления Республики Касумбек Амирбеков заявил, что в деле есть двое подозреваемых в преступлении – Расул Мамед Ризаев и Сеферали Сефермирзоев. В том числе фигурирует и имя заказчика убийства – Аббас Аббасов, сын главы Докуссаринского района Керимхана Аббасова. Следствие отрабатывало версию, что убийство Фарида Бабаева могло быть местью за намерение добиться привлечения к уголовной ответственности Керимхана Аббасова. 25 апреля 2006 года несколько сотен жителей района организовали в райцентре в селении Усуфчай митинг с требованием отставки Керимхана Аббасова, который перерос в столкновение с милицией. ОМОНовцы открыли огонь по толпе. Был убит отец двоих детей Мурат Нагметов. Еще четыре человека были ранены. Брат погибшего Фарида Бабаева Артур Бабаев сообщил журналистам, что исполнитель Расул Мамед Ризаев признался на допросах, что Аббас Аббасов передал ему пистолет, фотографию и адрес жертвы. Причем за убийство ему не заплатили, а обещали освободить от уголовного преследования за другое дело, поскольку Аббас Аббасов был помощником судьи. Впрочем, вскоре Магомед Ризаев изменил показания. И в апреле заместитель Амирбекова заявил, что Аббасов-младший выпущен под подписку. А о причастности к делу Аббасова-старшего никаких данных нет. Сейчас на скамье подсудимых двое – исполнитель преступления Расул Мамед Ризаев и его соучастник Сеферали Сефермирзоев. Заказчик до сих пор не найден. Наталья Крайнова, Махачкала, для «Радио Свобода».
Вторым номером в региональном списке «Яблока» значился Руслан Салахбеков, который после ноябрьской трагедии прошлого года вынужден был покинуть Махачкалу. Участие в выборах он так и не принял, хотя до последнего дня приходил на предвыборные дебаты.
Когда покушение произошло, я был вынужден думать о своей безопасности. Я, например, на время выборов, непосредственно перед выборами, ходил с охраной, вынужден был нанимать охрану, а вот за несколько дней до выборов я уехал в Москву и был в Москве, потому что, как я полагал, моя жизнь была под угрозой, раз такое случилось.
Сейчас Руслан Салахбеков из столицы наблюдает за ходом следствия по делу Бабаева. Ходом расследования он недоволен.
Проходил по делу сын главы администрации района Керимхана Аббасова, его зовут Аббас Аббасов. Но насколько я знаю, сейчас в деле уже имени Аббаса Аббасова нет. То есть он проходил как предполагаемый заказчик, но сейчас, насколько я знаю, он уже отпущен на свободу. И, как говорят родственники Фарида Бабаева, он уже не подозревается в организации убийства. Поэтому я со своей стороны могу сказать, что если даже эти люди будут признаны виновными в убийстве, вот те, кто сейчас подозреваются, это будут лишь исполнители, если это вообще они, конечно, сделали. А вопрос о заказчике остается открытым. Поэтому, конечно, я ходом следствия недоволен, потому что самое главное – это выяснить, кто были заказчики, а не кто исполнители. Я, конечно, не берусь утверждать, что это делал Аббас Аббасов. Конечно, нет, это должно решать следствие, а должен решать суд. Но если не он, тогда возникает вопрос, кто. Меня больше интересует, кто заказывал.
По мнению Руслана Салахбекова, недоброжелателей у Фарида Бабаева было достаточно. И республиканская власть, которую погибший яблочник подвергал острой критике, так и ее противники.
Под его критику попадали дагестанские власти, попадало руководство правоохранительных органов Дагестана, попадало руководство Дакуспаринского района, руководитель района Керимхан Абасов, чей сын подозревался в организации этого покушения. Вот опять всплывают такие версии, что это либо эти люди или связанные с ними люди, либо их противники, которые хотят их подставить. Я очень боюсь, что это убийство не будет расследовано. У меня есть такие опасения. По тому, как идет дело, все идет к тому, что будут некие исполнители, у которых будут какие-то абстрактные заказчики. С таким следствием я недоволен. Если так все будет идти, то, конечно, они ничего не расследуют.
По словам лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в Москве намерены проследить за тем, как будет рассматриваться дело Бабаева в суде.
Речь идет пока только о привлечении к ответственности исполнителей убийства Фарида Бабаева. Это все выглядит достаточно странно, когда исполнители уже судят. Заказчиков ничего не известно. То есть речь идет о том, что следствие только наполовину выполнило свои обязанности. Истинные заказчики этого убийства находятся на свободе, и по сложившейся традиции, видимо, их никто не собирается привлекать к ответственности. Но мы будем этого добиваться. Наша версия, естественно, политическая, потому что Фарид Бабаев занимался политикой и правозащитной деятельностью. У него не было никакого бизнеса, никаких связей с криминальным миром. Он занимался политикой, он занимался защитой гражданских прав и расследованием самых чудовищных преступлений, которые творились в Дагестане. В частности, массовый расстрел демонстрации в одном из районов Дагестана. Скорее всего, за это он и поплатился.
Таково мнение депутата Мосгордумы, председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст ваш ДС.
Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» разговор о разногласиях России и ОБСЕ, изменениях в избирательном законодательстве и обсуждение недавних судебных исков Центризбиркома. Гость программы – председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведет программу мой коллега Данила Гальперович. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городская тема о петербургских нотариусах и их предложениях. Коллеги из Петербурга предлагают ужесточить ответственность нотариусов за недобросовестную деятельность и сделать нотариальные услуги доступными гражданам с небольшим доходом. Новости экономики и главные события в мире спорта, репортаж о новинках спутниковых систем наблюдения. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, скончавшегося в ночь на 4 августа, пройдут в среду. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Комитет по информации и печати непризнанной республики утверждает, что в ночь на вторник с грузинской стороны обстреливались из гранатометов посты правоохранительных органов в южноосетинских селах. Руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шата Утиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что осетинские формирования открыли огонь из гранатометов по посту МВД в грузинском селе. Как сообщается, жертв нет, но были повреждены жилые дома. В Назране во вторник убит сотрудник МВД республики Бикхан Бузуртанов. Как сообщили в МВД Ингушетии, неизвестные расстреляли автомашину, в которой находился Бузуртанов. В результате от полученных ранений он скончался на месте. Нападавшие скрылись с места происшествия. В Киргизии убит высокопоставленный сотрудник милиции. Заместитель начальника управления МВД по борьбе с наркотиками полковник Анвар Алиев был застрелен в Бишкеке в ночь на вторник. Следователи не исключают, что причиной убийства могла стать профессиональная деятельность Алиева. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. На сегодняшнее заседание не явился ни один из кандидатов в присяжные заседатели. Детский фонд ООН призвал Индию и Китай принять серьезные меры для борьбы с детской смертностью. Как сообщается в докладе ЮНИСЕФ, в Азиатско-Тихоокеанском регионе из 1000 родившихся детей 59 не доживают до 5-летнего возраста.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Саренков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовила и представит вам корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Петербург. От жителей Ленинградской области поступило 23,5 тысячи заявлений на участки для жилищного строительства в надежде на принятый в первом чтении участков. Депутаты планировали этим летом принять закон на внеочередном заседании, но отказались от этой идеи. Рассмотрение закона перенесено на осень. Москва. Ущерб от незаконной вырубки 28 деревьев при строительстве дома в Бирюлево-Западное экологи оценили более чем в 2,5 миллиона рублей. Причем ордер на земельные и строительные работы выдала Объединенная административно-техническая инспекция, а Москомархитектура одобрила эту стройку, хотя Департамент природопользования отказался дать положительное заключение на строительство на участке, где росли деревья ценных пород. Петербург. Под подпиской о невыезде находится сотрудница Комитета градостроительства и архитектуры, подозреваемая во взятке в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Эти деньги чиновница получила за обещание оформить разрешение на переустройство исторического особняка в гостиницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Взятка в крупном размере». Москва. Большая часть наиболее важных продуктов в столице отечественного производства, заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков.
71,8% на сегодняшнюю дату – это продовольствие, произведенное у нас в России. Москва это сделала. В том числе почти 18% этого продовольствия с наших московских агрохолдингов, что не может не радовать. И будем дальше двигаться. Если бы каждый регион так вот поработал по поддержке сельского хозяйства.
Петербург. В Государственном музее Исаакиевский собор для экскурсоводов готовят специальный курс лекций, которые обсуждаются служителями церкви. Это лекции по истории церкви, символике храмов, церковной живописи, убранству алтаря, облачению служителей церкви. Москва. Столичные власти собираются направить 30 миллиардов рублей на развитие телекоммуникаций и перевод на цифровое вещание телеканалов ТВ-центр «Столица» и «Столица плюс». Трехлетнюю программу развития московского телевидения намерены рассмотреть сегодня на заседании столичного правительства. Петербург. В Парголово вернулся памятник Ленину. 2 года назад неизвестные преступники пытались увести памятник, но, покалечив, бросили. Он оказался слишком тяжелым. После реставрации бронзовый Ильич установлен на прежнее место. В Подмосковье к 2012 году все сельскохозяйственные рынки переведут в капитальные строения. К 2010 году все вещевые. Сегодня в регионе работают 345 рынков, из них только 250 смогли получить разрешительную документацию. Новости Москвы и Петербурга, 5 августа. Вера Володина.
Петербургские нотариусы предлагают внести изменения в существующее законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность нотариусов за недобросовестную деятельность и сделать нотариальные услуги доступными для граждан с небольшим доходом. При этом государству предлагают принять меры для восстановления роли нотариата. С подробностями Татьяна Вольская.
Профессия нотариуса – одна из самых популярных и востребованных в Петербурге. Уже поэтому к нотариусам предъявляются высокие требования еще на стадии отбора и обучения. Чтобы стать частным нотариусом, человек должен быть гражданином России, иметь высшее юридическое образование и сдать экзамен на стажировку, говорит президент Нотариальной палаты Петербурга Мария Сазонова.
В прошлом году мы проводили конкурс. Экзамен для желающих стажироваться было 10 человек на одно место. Только на стажировку. Он проходит годичную стажировку у нотариуса опытного, после этого сдает квалификационный экзамен, и сдав квалификационный экзамен, он получает лицензию на право нотариальной деятельности и работает помощником у нотариуса. И только после этого, вот, кстати сказать, в новом законе мы там пишем ограничение, что выходить на конкурс на замещение вакантной должности нотариуса мы предлагаем после работы в качестве помощника не менее 3 лет. Сейчас я могу получить лицензию и уже выходить на следующий конкурс и на освободившееся место рассчитывая, что я его займу. Вот такой механизм. Вот когда проходит человек конкурс, мы, естественно, для равномерного распределения нотариусов говорим, мы можем добавить 1 балл при условии, если вы откроете свою контору в Колпино, у нас там не хватает нотариусов. Он говорит, согласен. Тогда мы ему даем срок, 2 месяца. Он там подбирает себе помещение в аренду или выкупает. Это все зависит от возможностей материальных. Но это не ставится условием при прохождении стажировки. Умны вы. Это первое. И второе. Это, наверное, для судей и для нотариусов особенно характерно. Это элемент нравственной профпригодности. Вот мы очень на это обращаем внимание. Хотя вы понимаете, это только жизнью можно узнать, насколько человек нравственно профпригоден.
Между прочим, человеческие качества выходят на первый план именно тогда, когда имеются проблемы в законодательстве. Члены Нотариальной палаты Петербурга уже не раз выходила. Нотариусов была во всех областях унифицирована. Вот, например, какова сейчас ситуация с теми гражданами, которым государство предоставило льготы при совершении нотариальных действий, то есть с инвалидами, ветеранами войны, блокадниками.
Нотариусы в первые годы эти льготы предоставляли, и государство в лице налоговых органов недополученные суммы списывало в расходы нотариуса, то есть уменьшало налогооблагаемую базу. Несколько лет тому назад это исчезло из налогового кодекса, и получается, что государство переложило предоставление льгот гражданам на нотариуса. А нотариус, поскольку ему это невыгодно, он под любым предлогом либо отказывается обслуживать, либо не предоставляет льготы. Граждане жалуются на нотариуса, ему до фонаря какие отношения у нотариуса с государством. И получается, что мы опять вот этим законодательным неурегулированием столь важного, я бы даже сказала, не только социального, но политического вопроса, опять обострили отношения граждан с нотариусом. Вот мы предлагаем предусмотреть это в новом проекте закона, который должен быть.
Сегодня люди обращаются к нотариусам в основном за доверенностью на машину, на имущество, на выезд детей за границу, свидетельствуют подлинность подписи на документах, готовят документы для налоговой инспекции. Раньше в Петербурге к нотариусу было не попасть. Сейчас очереди удалось сократить благодаря увеличению численности нотариусов. Интересно, что в царской России один нотариус обслуживал 12 тысяч жителей. В советское время город обслуживали 135 нотариусов. Но реально из-за низкой зарплаты из них работала лишь половина, а сейчас в Петербурге нормой считается один нотариус на 15,5 тысяч жителей. Сегодня в городе работает 290 нотариусов, у которых 1000 помощников. В скором времени нотариусов будет еще на 20-30 больше. Понятно, что их работа зависит от федерального законодательства. Никакого эффекта от реформы, в ходе которой были ликвидированы территориальные органы Минюста, а институт нотариата был переподчинен Федеральной регистрационной службе, нет, считает заместитель начальника управления Министерства юстиции по Северо-Западному федеральному округу Сергей Выменец.
Подсказывает жизнь, логика подсказывает, что вот эти управления будут восстановлены, что это так надо. И, соответственно, деятельность нотариата, адвокатуры и так далее, будет замыкаться уже на эти территориальные органы юстиции. По Ленинграду, Ленинградской области, Архангельск, Мурманск и так далее, и так далее, и так далее.
Кроме того, петербургские нотариусы очень негативно относятся к отмене обязательной нотариальной формы договоров ипотеки, к возможности оформить доверенность на машину без нотариуса. Они считают, что все это расширяет поле деятельности для мошенников и предупреждают, что в последние годы нотариат из-за лоббирования определенных ведомств начал терять свои функции. Возможно, он просто мешает перераспределению собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Новые технологии на страже семейной безопасности. Россияне все чаще приобретают спутниковые системы наблюдения, причем следят не только за сохранностью своего имущества, к примеру, автомобилей, но и за родными и близкими, рассказывает Любовь Чижова.
Российский рынок спутниковых систем слежения переживает настоящий бум. Как говорит Феликс Хачатрян, старший менеджер по продажам компании глобальной поисковой системы, ежемесячно только в Москве продается несколько тысяч трекеров, приборов, позволяющих определить местонахождение человека или автомобиля. Стоимость этой вещицы от 12 до 16 тысяч рублей. По словам Феликса, большинство клиентов покупают трекеры для того, чтобы следить за своими детьми.
Трекер – это устройство, напоминающее мобильный телефон, но без дисплея и размером не больше, чем спичечный коробок. Если этот трекер находится в автомобиле или же в кармане у человека, в принципе, можно вычислить местоположение, где находится устройство, с какой скоростью передвигается, историю передвижения этого устройства и, в принципе, все данные, которые могут понадобиться пользователю. Работает это следующим образом. В трекер вы просто можете положить сим-карту любого оператора. Единственное, что необходимо, это поддержка GPRS, то есть интернета. Трекер просто отсылает всю эту информацию на сервер в личный кабинет пользователя. Пользователь может набрать свой пароль, свой логин и в любой момент посмотреть всю интересующую информацию.
Трекер хорош еще и тем, что с него можно послать сигнал тревоги. В этом случае сообщение об опасности придет на телефон одного из родителей или поступит в милицию. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, контроль за детьми необходим, только их нужно обязательно об этом предупреждать.
Если это дети маленькие, то контроль в наше время чрезвычайно актуальная проблема. Это защита детей от маньяков, от педофилов, это защита детей от необдуманных поступков. То есть это родительская забота, которая подкреплена возможностями материальными и техническими обеспечить безопасность своих детей. Если устраивать слежку за детьми с целью безопасности детей, то дети должны знать, что они находятся под контролем, без деталей. Когда следят за родственниками, за женами, за мужьями, это уже носят оттенок такой некой непристойности. Люди либо живут вместе и доверяют друг другу, либо если утратилось доверие, им надо расходиться.
По мнению Михаила Виноградова, если взрослые люди следят друг за другом, это уже дефекты их воспитания. Впрочем, есть болезненные ревнивцы, к которым применим термин «паранойя ревности». И эти люди нуждаются в психиатрической помощи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. В Саратове более 40 младенцев были эвакуированы из дома ребенка, где произошел пожар. Никто не пострадал. Детский фонд ООН призвал Индию и Китай принять серьезные меры для борьбы с детской смертностью. В Москве в здании Академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трифилова.
Наибольшие темпы роста промышленного производства среди стран СНГ в первой половине 2008 года, 13,8%, были отмечены в Азербайджане. Россия с показателем 5,8% занимает шестое место, после Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Киргизии, но перед Молдавией и Казахстаном. В Таджикистане и Армении в первом полугодии был отмечен спад промышленного производства, а Грузия и Туркмения данных о развитии своей промышленности не представили. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать в рамках слияния, а в июле за 140 миллионов долларов компанию «WCI Steel», американского производителя стального проката. «АвтоВАЗ» находится на финальной стадии переговоров о покупке компании «Ишавто», входящей в группу «СОК», планируя завершить сделку в сентябре текущего года. Как заявил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин, на этих мощностях будут выпускаться автомобили модели «Лада», «Рено» и «Ниссан». В марте французская компания «Рено», почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, завершила покупку 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа», заплатив за этот пакет около 1 миллиарда долларов. В свою очередь французская компания владеет 44% акций «Ниссан», второй по величине автомобильной компании Японии. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании совместного предприятия с компанией «ПИК», одной из крупнейших на строительном рынке России. На первом этапе, как сообщается, новая компания займется строительством жилой недвижимости бизнес-класса в Москве и Московской области. Количество первичных размещений акций в мире в июле оказалось наименьшим за минувшие 5 лет, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic. В этом месяце по всему миру состоялось только 47 размещений, в ходе которых было привлечено 5,6 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 40 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 46 копеек. По сравнению с понедельником он также подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Завершает программу выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан. Коллеги, добрый день.
Добрый день. Ну, сегодня, казалось бы, все резоны поговорить об Олимпиаде предстоящей. Тем более, что действительно есть о чем, есть фактура, что называется, есть предмет разговора. Но, тем не менее, по обоюдному согласию с Робертом мы решили чуть-чуть отложить, поскольку времени достаточно у нас будет обсудить все экономические аспекты и предстоящих игр, и сочинской грядущей Олимпиады, и продолжить по горячим следам воскресный разговор, разговор в воскресном прессинге о российском футболе, когда мы коснулись аспекта возможной продажи телевизионных прав о трансляции матча чемпионата России на Запад ведущим европейским телекомпаниям, и мы скромно предположили тогда, что это будет телекомпания Sky, и вот действительно подтверждение тому пришло, телекомпания Sky заинтересована в том, чтобы транслировать, ну, если не полностью все матчи российской премьер-лиги, то, по крайней мере, избирательно или summary, что называется, то есть короткие вырезки наиболее интересных моментов матчей российской премьер-лиги. Приветствую, Роберт, вас.
Добрый день.
Что, неужели действительно то, что происходит в российском футболе, я имею в виду на полях, прежде всего, конечно, а не за пределами, не около футбольной, так сказать, среде, может заинтересовать европейского потребителя, который присыщен настоящим действием европейским, качественным?
Ну, конечно, вы правильно отметили, что он, ну, я бы не сказал, что присыщен, но, по крайней мере, имеет достаточное количество часов, проведенных у телевизора, когда показывают европейские чемпионаты, такие как, в частности, итальянский, чемпионат английской премьер-лиги и некоторые другие. Но российский чемпионат, в общем-то, тоже, видимо, представляет интерес, и теперь мы можем говорить не в сослагательном наклонении, а утверждать, что действительно представляет интерес, потому что, хотя господин Вайнштейн, Владимир Вайнштейн, который является одним из руководителей дирекции спортивного вещания компании НТВ+, утверждает в интервью газете «Ведомости», что переговоры начались за месяц или полтора до чемпионата Европы по футболу и были завершены уже, как мы видим, после чемпионата Европы. Ну, в общем-то, видимо, переговоры шли ни шатко, ни валко, и успешное выступление команды Хидинка, видимо, сыграло свою роль. И вот тут вы, Дмитрий, абсолютно точно подметили, что состояние дел в российском футболе, видимо, таково сейчас с точки зрения интереса, зрелищности, что телеканал Sky Italia, это, видимо, страновое подразделение этого глобальной телевизионной сети, и там есть еще подразделение Sky Italia и Sky Super Calcio. Вот эти два департамента единого вот этого вот огромного телеканала, они будут показывать каждый по одному, то есть уже два матча. И, конечно же,
нарезка. Из каждого тура, да?
Да, из каждого тура. И уже они показали несколько матчей. В частности, они показали матч Динамо-ЦСКА. А мы вот совершенно недавний, который прошел буквально два тура назад. Хотел сказать полторы недели назад, но я помню, что это было два тура назад. И тем не менее, так сказать, мы помним этот матч, где очень красивый гол, в частности, Симшов, например, забил. И вообще была игра боевая, так, Динамо.
Дали. Более или менее, скажем,
да, так. Да, и, в общем-то, я думаю, что лицом в грязь не ударили. Начало было неплохим. Эксперты по-разному относятся к тому, что это будет, как это будет развиваться. Есть скептики. Вот, а есть эксперты, которые считают, что цена на российский футбол будет расти, если продавать не только в Италию, но и в некоторые другие европейские страны. А я от себя добавлю, что абсолютно непочатый, так сказать, край работы есть, куда расширяться в Китай, потому что в Китае интерес к футболу велик. И все новое, в общем-то, там неплохо продается. Рынок таков, что даже если занять очень скромную там тысячную долю процента этого рынка, но и учитывая объем рынка, таков, что там можно заработать неплохие деньги. В общем, по всем видам, по всем возможным видам, так сказать, контрактов потенциальных, 5-7 миллионов долларов, мы об этом говорили с вами, Дмитрий, в воскресенье, это оценочные данные, 5-7 миллионов долларов, а сравните 23 миллиона, которые платит НТВ Плюс за весь пакет.
Роберт, а вы располагаете информацией, какую-то работу менеджмент Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги ведет вот, в направлении той же самой Юго-Восточной Азии и Китая в плане продажи прав телевизионных
трансляций футбольных матчей российских? Очень своевременный вопрос такой, потому что я не далее, как вчера, общался с одним из руководителей Российской футбольной премьер-лиги, и у него, в частности, очень серьезный есть интерес именно к китайскому рынку. Ну и вообще, можно сказать, к рынку Китая и Юго-Восточной Азии, потому что такие страны, например, как Таиланд, а также Вьетнам, кстати говоря.
Вьетнам, Сингапур, да-да-да.
Там есть возможность продавать свой продукт, но опять все упирается в технику, все упирается в качество самого продукта. Потому что, так сказать, уже столько было критических стрел, копий сломано по поводу того, что стадионы не оборудованы достаточным количеством камер. Нет, даже лучший в стране стадион, я имею в виду не Лужники, кстати сказать, а Черкизовский стадион футбольного клуба «Локомотив». В общем-то, он почти по всем параметрам, за исключением вместимости. Если бы он вмещал хотя бы 50 тысяч и 300 зрителей, он же был полностью, как бы, полностью соответствовал всем требованиям УЕФА для проведения, и ФИФА для проведения финальных матчей кубков или финального матча, ну, если вознестись в своих мечтах чемпионата Европы или мира.
Ну, стадион хай-класса, да-да.
Да, ну вот хай-класса, не хай-класса, а, скажем, отсутствуют камеры, так называемые, как телевизионщики их называют, я боюсь тут, потому что я не специалист, но я за что купил, за то и продаю. Память-то у меня хорошая, хотя знаний в области спортивного телевидения нет, тем более, что у нас выдающийся есть эксперт Аркадий Радник. Так вот, один из телевизионщиков сказал, что очень серьезный изъян у этого стадиона, что нет так называемых камер верхнего плана. Я своим дилетантским умом, что называется, так сказать, понял, что то, что мы видим, вот повторы, в частности, в матче английской премьер-лиги и некоторых других, мы видим сверху там, или не совсем сверху, а как бы сверху наклоненный такой ракурс.
Ну, понятно, и чемпионат Европы тоже самое показал, да, очень много
подобных планов. Да, и количество камер, конечно, меньше, и нет камер так называемого верхнего плана, еще раз подчеркиваю, это тот термин, который я просто запомнил, не до конца.
Понятно, о чем идет речь.
Вот. Но я считаю, что, так сказать, уже как бы совершенно спокойно могу об этом говорить, не будучи специалистом, никаким специалистом в области спортивного телевидения, но совершенно очевидно, что это очень крупный изъян. Если это есть в английской премьер-лиге, если это было на чемпионате Европы, то есть те лидеры рынка, ну, в частности, телеканал Sky, с которого мы начали сегодняшнюю нашу беседу, это имеет. Значит, а у нас нет такой возможности, в частности, у лучшего в стране стадиона «Локомотив», нет такой возможности. Соответственно, нет возможности упаковать продукт. Потому что, так сказать, если показывать матч, то показывать так, как привыкли итальянские телезрители, любители футбола.
Да, заворачивать красивый фантик.
Да, а этого пока нет. Поэтому, и, в общем, все эти 5-7 миллионов, это хорошая такая перспектива, но она может быть реализована только тогда, когда стадионы будут оборудованы всем необходимым для качественного телепоказа.
Но в любом случае, это необходимо эту работу проводить. Необходимо двигаться на европейский рынок, и на китайский рынок, на другие рынки. Потому что, быть может, от той мысли, что от мысли того, что футболистов будут видеть не, скажем, там, аудитория не 50, там, условно говоря, миллионов человек в России, а, ну, там, 300-400 миллионов человек во всем мире, может быть, от осознания этого футболистов начнут лучше играть российские?
Нет, я думаю, что вы правы, но здесь нам необходимо уточнение. Осознание должно прийти к их работодателям, владельцам и топ-менеджерам клубов. И задача вот этих работодателей так их взнуздать, если можно так выразиться, чтобы они наконец начали играть, бегать так, как они могут. И мы знаем, что лучшие игроки российские могут. И они это показали в трех матчах на чемпионате Европы. Поэтому не нужно тут теоретизировать, и как было бы хорошо, если бы докабы. А вот делать так, как можно на самом деле. Но для этого нужна целая система как стимулов, так и система наказаний, в том числе и финансовых, которая позволит...
Эх, Роберт, хорошо бы еще взнуздать, как вы выразились, некоторых работодателей этих футболистов.
Но это уже задача для очень высокого уровня политического. Я думаю, мы не будем в нашей рубрике это разбирать.
Спасибо, Роберт. Мы с Робертом Воскричаном, экспертом прессинга, обсудили сегодня возможность продажи прав телетрансляций матчей российской футбольной премьер-лиги на Запад. И, в частности, есть такая идея у телеканала Sky Italia.
Спасибо. Это были Дмитрий Морозов и Роберт Воскричан. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гулеева, автор-ведущий Михаил Свинков, шеф-редактор Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир радио «Свобода» выйдет программа «Час прессы». Посвящена она будет личности Александра Солженицына. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезная.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио